Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Как и было заявлено, наша YouTube-трансляция должна прямо сейчас начаться. Присоединяйтесь и туда, потому что наш собеседник будет виден сегодня на YouTube-трансляции. А собеседником нашим стала Мария Зеленова, клинический и кризисный психолог. Мария, здравствуйте.
Привет.
Да.
Здравствуйте.
Повод для встречи у нас очень печальный, трагический, и накануне стало известно о том, что, ну, я не побоюсь этого слова, да, очередная молодая женщина, в общем, ей было там 34 года, выпала из окна многоэтажного жилого здания в Москве вместе с детьми, все погибли, у всех шок, там прибыл на место потом муж, который там имя свое не мог назвать, и все это. И надо сказать, что вот вчера эта новость была. Она как бы колышет, да, людей вот буквально недолго, потом она куда-то схлопывается, все заполняется, вот в данном случае фамилия Собчак, потом, значит, все обсуждают ДТП, стоило или не стоило уезжать с места, тогда как проблема молодых, ну, сравнительно молодых, да на самом деле не молодых матерей тоже, и женщин, которые при внешнем благополучии оказываются в жесточайшей какой-то ситуации, и у них не все в порядке, и они вот так вот решают, ну, и вот происходит то, что происходит, я не могу сказать, что они там принимают решение, нет, это вообще что-то такое странное, да, страшное, на что люди некоторые смотрят как на должное, мол, испокон веков такое бывало, а некоторые говорят, это все дурь городская, потому что нечего, с жиру бесится. Вот раньше-то рожали и ничего, хотя никаких данных о том, как раньше жили, что там было, на самом деле у нас нет, потому что нет статистики. Вот, Мария, я хотела вас пригласить как человека, который прям занимается такими случаями, который как бы постоянно такие вещи видит и пытается помогать такого плана ситуациям. Какие бы вы дали рекомендации людям вот сейчас, абсолютно всем, ближнему кругу, не ближнему, где есть матери, которые сидят с детьми, как можно определить и отличить, что человек начинает нуждаться в помощи?
Да, Настя, ну, в первую очередь, конечно, действительно, я хотела бы выразить соболезнования знакомым и близким. Это действительно большая трагедия, и, к сожалению, не единичный случай, действительно, таких ситуаций много. Что касается прошлого, про которое ты говоришь, на самом деле, действительно, было много случаев разных, когда молодые матери душили во сне детей, например. Были разные случаи, когда они их топили. Просто не было, наверное, такой информированности, да, и, соответственно, такие случаи не становились достоянием общественности. Но про них знали в той деревне, в том селе, например, где это происходило. Относились к этому по-разному, но это было. Конечно, это было всегда, поскольку тот стресс, которым сталкивается женщина, когда становится матерью одного, двух, трех детей, больше детей, да, он действительно не всегда как-то коррелируется с ее силами и вообще подготовкой в целом. Сейчас матери, конечно, отличаются от тех, что были раньше, и в городе, в том числе, информированность, она, конечно, среди людей в каких-то вопросах, наверное, выше. Но, с другой стороны, и ожидания от таких матерей, обществом в том числе, мужчинами, мужьями, матерями, отцами, друзьями в том числе, они тоже совершенно другие, и они тоже намного выше. И, к сожалению, с этим не все могут справиться. Плюс ко всему прочему, если мы говорим про биологический фактор, например, мы не можем исключить тот факт, что беременность сама по себе не самый легкий процесс чисто с физиологической точки зрения. Роды могут быть сложными, очень тяжелыми. Первые месяцы, даже года в жизни ребенка – это очень тяжело чисто физически. У матерей депривация сна очень часто. Это вот этот весь стресс, он тоже может провоцировать те самые предпосылки, скажем так, физиологического, органического характера, которые были и до, возможно, да, то есть есть люди с депрессивным, например, складом личности, у них сильные стрессовые ситуации в целом запускают механизм болезни, да, то есть клиническая депрессия – это органическая история, на самом деле, которая вполне может запуститься просто потому, что организм прошел через своеобразный ад и не справился чисто физиологически. Если мы говорим про женщин, почему они более подвержены? Ну, во-первых, сами по себе считается, что они более эмоциональны по своей природе, да, но в целом, потому что в основном все-таки первые месяцы забот у ребенка, как минимум, первые пару лет, они ложатся на плечи все-таки чаще всего в России именно женщин, мужчин в меньшей степени, да, не так много у нас пап в депрессии именно с точки зрения появления ребенка и перестройки своего образа жизни вообще глобально. Не так много пап, сидящих в декрете, даже с более подрощенными детьми, прямо скажем. Да? Но поэтому в целом, конечно, женщины больше подвержены и апатии, и хандре, и депривации сна, и усталости, и выгоранию, и всему с этим связанному, к сожалению. Что бы я хотела посоветовать, в первую очередь, наверное, всему обществу, это не оценивать. Да, то есть в целом стараться, наверное, все-таки как-то воздерживаться от своей собственной оценки в сторону тех людей, которые делают то, что они могут делать, и это сильно снимает вот это общее напряжение, с которым сталкивается человек, находясь в обществе. Когда у молодой мамы есть возможность обратиться за помощью, и это прекрасно. Не всегда это может быть муж или какие-то близкие люди, родители, иногда это просто коллеги, иногда это друзья, иногда это те люди, с которыми мамы пересекаются на форумах, например, на мамских, в поисках каких-то вопросов. Если они там получают поддержку, одобрение, в том числе, которого очень не хватает, они расцветают. Если они сталкиваются с какой-то критикой, с тем, что им говорят, что они все делают неправильно, это только усугубляет, конечно, все это состояние. Поэтому, да, поддерживать важно и нужно, но поддерживать не с точки зрения советов, не с точки зрения того, как оно правильно и нужно, а с точки зрения того, что она молодец и делает все от себя зависящее в данных обстоятельствах, к сожалению. Или к счастью. Конечно, важно понимать, когда нужно обращаться за помощью. За помощью важно обращаться тогда, когда любая ситуация затягивается. Надо понимать, что депрессия – это неплохое настроение здесь сейчас. Да? Это не когда человек хочет сесть в уголок и погрустить. Такое с нами со всеми бывает, это нормально. Депрессивное расстройство и клиническая депрессия – это болезнь, это действительно состояние постоянной хандры, постоянного выгорания, постоянной усталости, когда человека ничего не радует, когда он постоянно находится на нуле и не может выкарабкаться не то что в счастье, а хотя бы в обычное спокойное состояние, когда ему просто нормально, когда он не может побыть собой, сам по себе, а человеку это необходимо, и молодой маме тоже. Это невозможно, если на ней висят маленькие дети. Когда она не может вспомнить вообще, когда она общалась со взрослыми людьми, и она общается исключительно с детьми, смотрит исключительно детские какие-то передачи, мультики, слушает «Синий трактор». Да? Вот все это, все вот эти вот маленькие кусочки пазла, они складываются в абсолютное одиночество и непонимание своего вообще существования здесь в этот конкретный момент. Поскольку от маленьких детей большой отдачи, конечно, нету. И молодые мамы часто сталкиваются с тем, что они отдают, и отдают очень много, а отдачи там нету никакой, кроме каких-то куликов, каприз, вопли, недовольства. И это рождает ощущение абсолютного бессилия и отсутствия смысла вообще в этой ситуации. Поэтому, если женщина находится действительно в состоянии постоянной хронической усталости, нужно ей помогать. Нужно помогать в первую очередь чисто с бытовой точки зрения, намного более ценно, на мой взгляд, когда к молодой маме приходят и просто предлагают посуду помыть и еду приготовить, нежели говорят, как именно ей стоит причесывать младенца или не причесывать, обревать, не обревать, как его стоит подмывать, делать прививки, не делать, спать вместе, не спать. Да? То есть поддерживать с точки зрения того, чтобы мама могла делать то, что она считает необходимым, важным и нужным, но при этом снимать с нее то, с чем ей тяжело справляться. Чаще всего это быт, конечно, в первую очередь. Отношения с мужем тоже в это непростое время претерпевают изменения, и, конечно, молодым мамам очень тяжело соблюдать вот это равновесие, да, между тем, чтобы быть и женой, при этом еще и личностью, и новоиспеченной мамой, и при этом везде успевать. Опять же, не забываем про те самые ожидания, про которые мы уже говорили, когда хочется везде все и сразу, и по теории привязанности желательно ни на кого не кричать, и при этом сохранять бесконечный дзен, и всем быть довольны. Так не бывает, к сожалению. Да? И очень у многих есть завышенные ожидания, как от беременности, что все, они должны летать, и все вокруг них должны исключительно ягодками их питать и радоваться, и гладить по голове. Так не всегда происходит. Роды не всегда происходят так легко, как представляет себе эта женщина, когда она со счастливой улыбкой прижимает малыша к своей груди, и все такие радостные, и она с ним в полном умилении находится в единении. Иногда это действительно очень больно, это страшно, тяжело, с последствиями. Женщина очень пугается и переживает настолько сильную травму. Врачи не всегда могут себя профессионально в этот момент повести, могут эту травму усугубить, к сожалению. Да? И с вот этим разочарованием глубоким собой и происходящим справиться женщине очень тяжело бывает. Если у нее не приходит вовремя молоко или что-то другое не соответствует ее ожиданиям, ребенок не все время спит, а спит только там, 2-3 часа в сутки, например, плачет все время, она его не понимает, почему он плачет. Если тем более она не сразу вдруг прониклась огромной любовью к нему, как это показывают в фильмах, все это про ожидания. И не всегда это оправдано. К сожалению, женщина очень часто сталкивается с огромным разочарованием и не может с ним даже примириться, поскольку она чувствует, что она должна все это испытывать.
Ну, вот у нас уже есть первый комментарий, который приходит и на нашу трансляцию YouTube, и в телеграм-канал «Говорит МСК-бот». У нас есть обратная связь, на самом деле, мы в прямом эфире, поэтому мы, на самом деле, позже сможем и звонки принимать. Вот, попробуем, но это потом. Так, ну, во-первых, нам тут свидетельствует наша постоянная слушательница Анна, что и до войны такие случаи тоже были. Анна, наш постоянный слушатель, да, она очень много повидала. Весь 20 век, а теперь еще и 21-й. Будем надеяться, что весь. Вот, значит, двойные были случаи. Потом, значит, пишут нам на трансляцию YouTube о том, что в прощальной записке погибшая и этот усомнившийся Макар, такой никнейм, да, он пишет, что он считает ее убийцей, написала: «Прошу никого не винить», то есть, по ее мнению, никто не виноват в гибели двух детей. И она тоже: «Стучу кулачком». Ну, это как бы шутка, да, но... Вот, возвращаясь к тем крайним сюжетам, мы помним случай, когда женщина, раздевшись, там, по-моему, раздев детей, направилась в лес зимой, там тоже ее поймали, потом ее там еще так... Это странно наблюдать, когда вот эта вот машина, да, наша, ну, налаженная, видимо, под другие какие-то процессы, начинает там, например, возбуждает дело по там оставлению в опасности против вот этой мамы, но на самом деле это даже обывателю понятно со стороны, что это человек не в здоровье, не в здравии это сделал, и там целая другая большая история, надо смотреть, что там, ну, в общем, как бы здоровье. И ужасно, что такие сюжеты возникают, а они возникают и продолжат возникать. Вы сказали, что обращать внимание, первое, ну, я подытожу, давать женщине, молодой маме, даже с ожидаемой беременностью и с желанным ребенком и так далее, освобождать ее хотя бы ненадолго, то есть дополнительный ресурс, хотя бы сколько-то времени в неделю давать ей пройтись или, не знаю, просто поспать, просто хотя я могу свидетельствовать, как тоже мама, что даже когда приходит няня и уходит, забирает ребенка гулять, и ты ложишься, и ты все время вот так вот лежишь, и ждешь, когда они сейчас внезапно вернутся, например. Не дай бог, сейчас что-то там случится, когда там прольется молоко или что-нибудь произойдет, будет слишком холодно или еще что-то. И они сейчас придут, и ты лежишь вот так вот весь в напряжении и ждешь, что сейчас услышишь, что это какой-то, да, это на самом деле... И бессонные эти все ночи и так далее. Хотя, значит, рекомендация понятна, да, снять часть обязанностей домашних, да, иногда освобождать или там вдвоем, чтобы там с мужем можно было пройтись вечером, не обязательно, не всегда, только с коляской и так далее. Общение. Но если вдруг близкие замечают, что мама не выходит из состояния грусти, что она все время плачет, что она мрачная, что ей плохо, хотя я опять же вспоминаю эти уже, помните, флешмоб, лицо депрессии или что-то такое, какие-то да, было, это да, на всем мире, это не имеет отношения к молодым мамам, но это имеет да, отношение к депрессии, когда оказывается, что те, кто вот доходят до крайней ее точки и, так сказать, выпиливаются, будем использовать этот вульгаризм, а оказывается, они за несколько дней до этого фотографировались с семьей, улыбались на камеру, и ты, не, как бы, глядя со стороны, ты вообще не можешь даже подозревать, что человек в каком-то состоянии. То есть еще распознать — это проблема. И вот если вдруг замечает, вот сейчас мы с вами разговариваем, она слушает, может быть, тысячи каких-то таких вот членов таких молодых семей, где есть эти дети, и они вдруг понимают, что да, там, допустим, мама, которая больше времени проводит с детьми, поэтому мы именно мамами сейчас занимаемся, а не папами, и которая может мало того, что сама, так еще и детям навредить в таком состоянии. А что делать-то? Делать-то что?
Настя, ну, во-первых, что касается флешмоба, он, конечно, классный. Это действительно для того, чтобы показать, что на самом деле человек в депрессии – это не тот, кто все время рыдает и сидит в углу опять же. Он бывает разный. Это действительно затяжное состояние, как я уже говорила, хроническое, да, то есть это копится. Что касается того, что это можно не заметить посторонним, близким, но не заметить все-таки достаточно сложно, потому что человек теряет мотивацию к жизни. Опять же, в первую очередь, это не там, радостно бегать, это в принципе чувствовать себя спокойно, в принципе чувствовать себя нормально, нет уже даже и этого состояния, это уже печаль. Да? А что касается того, что делать, ну, в первую очередь, опять же, все-таки поддерживать маму, говорить о том, что то, что она чувствует, это нормально, так бывает действительно, да? Но говорить о том, что находиться в этом состоянии долго опасно, в первую очередь для нее, и что просить о помощи нормально и получать эту помощь нормально, и, конечно, отправлять к специалистам в первую очередь. Психотерапевт и психиатр – это тот человек, который в данном случае должен помогать. Это не марафоны, в которые эти мамы идут, это не интернет, где они ищут ответы, это в большей степени все-таки профессиональная, часто психиатрическая помощь. Это обязательно медикаментозная поддержка и терапия, когда маму все-таки вытаскивают из этого состояния и позволяют ей проживать то, что она прожить не может. Среди эмоциональных проявлений депрессии в целом, помимо грусти, тоски и печали, на самом деле, в том числе, надо отметить и отчаяние, и потеря смысла жизни. И это достаточно странно, опять же, ощущается молодыми мамами, потому что они очень часто хотят этих детей, они действительно видят в этом смысл жизни, они получают этого долгожданного ребенка, а дальше сталкиваются с послеродовой депрессией и как раз теряют смысл этой жизни. И вот от этого внутреннего конфликта они как раз оправиться не могут. Именно поэтому, в общем, и идет дальше попытка навредить этим детям, или, к сожалению, действительно, они отнимают и у них жизнь тоже. Не только вредят себе, но и отнимают и жизнь детей. Это может быть обострение различных фобий и страхов, панических атак и так далее. В каком-то смысле каждая мама сталкивается с повышенной тревожностью первые месяцы. Многие даже будут детей, спит он там, дышит он или не дышит, как он там спит, повернулся, не повернулся. Все время сидят вот так вот одним ухом, даже если разговаривают с кем быть одним ухом, они слушают, где там их ребенок находится. Но это как бы норма, да. Но бывает так, что действительно какие-то страхи и фобии, и тревожные мысли, сопровождающиеся большим внутренним напряжением, они с рождением детей обостряются, не дают человеку просто нормально функционировать. И действительно, молодые мамы просто, например, не могут спать вообще. Они просто сидят и смотрят на детей, даже когда те в них не нуждаются, например. Или когда им кажется, что действительно ребенку может навредить кто угодно, и поэтому проще и легче, наверное, прекратить его жизнь вообще, чтобы не обрекать его на эти страдания и так далее. Да, то есть это действительно уже психиатрическая помощь, это действительно та помощь, которую не могут оказать близкие. И важно этих мам мотивировать идти все-таки к специалисту и с этим разбираться. Если человек безотносительно даже пола и своего родительского статуса находится в печали, в грусти, ему плохо, и он теряет смысл жизни, и он все время находится в поиске, в каком-то ковырянии себя и в поиске, чтобы там в себе починить, ему нужно обращаться к специалисту, хотя бы к психологу, а лучше к психотерапевту, да, и в крайнем случае, конечно, к психиатру.
Ну да, но у нас так пока до сих пор, я бы оценила отношение к психиатрической помощи как к некому такая, как это, стигматизированная сфера, то есть абсолютно. Как бы неприлично. Ну как же, я вроде бы здоровый человек, или, ну зачем мне это надо? И потом смысл же нет в жизни. То есть, а людям кажется, что это философский вопрос, тогда как он, скорее, там, биохимический может быть даже в какой-то степени, и стоит выпить абсолютно. Таблеточку, смысл возвращается. Да, но как-то к этому... А потом мы наслышаны про американцев, которые сидят на этих антидепрессантах, и вот потом слезть не могут. Но нет, я про такие вот утрированные вещи. Но они стереотипы. А потом ты думаешь, а может, лучше действительно антидепрессанты, чем вот такие вещи, которые мы вчера с ужасом, все с ужасом, никто не ждал. У меня тогда еще вопрос. Хорошо. Ну, мы, допустим, уговариваем сейчас людей не стесняться и обращаться, и об этом не обязательно всем рассказывать.
Это медицинская тайна и строго конфиденциальная информация.
И по ОМС можно попробовать пойти, конечно. Если денег нет. Да, если деньги есть, надо, значит, как-то сориентироваться и идти через институты, наверное. Там в институт у нас есть институт психического здоровья. У нас много разных
учреждений.
В Москве. В Москве.
И в других есть. Все равно в больших городах есть клиники, есть в любом случае специалисты, которые хотя бы могут это дифференцировать. Они хотя бы могут сказать не то, что у вас плохой характер, то, что мама про себя думает, или что вы не справляетесь, а действительно, что вам нужна помощь. Это важно.
Смотри, сейчас отдалимся. Вот мы говорим, что нужно, на что нужно близким обращать внимание, что плохо, когда вот человек в понурой, там, и много лиц в депрессии, но тем не менее, особенно молодых мам, хотя бы им давать время немножко и давать понять. Хотя если они тревожные, они могут не отдавать ребенка, например, и не уходить.
Конечно.
И это тоже проблема, я даже не знаю, что бы я делала. Вот. Но это если близкий человек. На них, конечно, лежит, наверное, максимальная ответственность за внимательность к этому моменту, потому что вот надо, чтобы все были живы и здоровы. Второй момент – это дальний круг. Понимаешь, вот есть люди, которые пишут, например, просто рассказывают о своей жизни в соцсетях, да, к ним приходят комментаторы, и там, значит, такие диалоги.
Хейт.
Значит, когда, даже не хейт, а такое, там, у меня такая-то проблема, например, я вот не знаю, что делать. И потом ей что-то там какой-нибудь маме что-то пишет, а она говорит, вообще, я поражаюсь на комментаторов, у меня не было запроса на советы. Ну, например, какая реакция. Но это не случай с депрессией, просто вот. То есть люди часто... Ты как бы не пишешь кому-то что-то или там не обращаешь внимания, ни что-то не говоришь, не хотя, не желая нарушить чьё-то privacy. Вот этот трагический случай, который случился вчера, произошел вчера, да, где там двое детей маленьких совсем погибли, эта мама погибла. Значит, дом управ, новый дом, но все такое пышет счастьем, там все... Значит, все там молодые, красивые, все друг друга видят, хотя она вот только что въехала, еще не успела там, видимо, познакомиться и как-то втянуться в этот ритм. Домоправ говорит, она жаловалась на одиночество. Ну, вот она пожаловалась, вот я, допустим, домоправ. Вот я домоправ, к примеру. И мне какая-то, ну, вот молодая женщина говорит, вот мне там одиноко, мне не с кем. Она при этом с двумя детьми, я вижу, что она там вынуждена с коляской там ходить и так далее. А может ли что-то сделать... дальний круг, соседи, которые, ну, может быть, тоже наблюдают, и тебе со стороны кажется, а куда ты полезешь, зачем ты полезешь? У нас же люди, на самом деле, privacy соблюдают аккуратно, разве нет?
Нас люди боятся даже иногда.
Да, уже лишний раз про шапочку не скажешь, да, на улице, что
нужно здесь. У нас, с одной стороны, как бы, да, все очень хотят помочь и лезут с какими-то советами непрошенными, причем в категорично критичной форме чаще всего, либо, наоборот, боятся, это их дело, они там сами разберутся, главное, чтобы не убили друг друга, а убьют, ну что ж, делать, так бывает, да?
Да,
ну,
да,
на
да.
Самом деле...
Пусть бьют, если им так нравится, да-да-да.
Да-да-да, ну, воспитывают, ладно. На самом деле, действительно, здесь очень тонкая грань, наверное, да, как советовать, кому советовать и что советовать. Наверное, здесь играет роль своя собственная личная ответственность, в первую очередь, домоправа или любого другого человека, как которому приходит мама или другой какой-то человек, говоря о том, что с ним происходит. Конечно, взять на себя ответственность за жизнь другого человека в этот момент невозможно, никому невозможно. И он тоже не мог предвидеть, чем это что-то мне одиноко на самом деле обернется. И говорить о том, что он мог как-то на это повлиять, мы не можем. И не будем уверены, что он так себя чувствует безумно виноватым со всех сторон, и это будет его преследовать. На самом деле, каждый человек, конечно, имеет возможность возможность как-то повлиять на жизнь другого человека, если он просто внимателен, давайте так. Если он просто внимателен к другому человеку, если он просто открыт, доброжелателен и показывает себя не каким-то достаточно, да, там, закрытым, агрессивным, насупившимся, периодически, опять же, ругающимся, а просто готовым, если что, поддержать диалог, если что, помочь, если что, быть рядом, да. Конечно, в силу своих возможностей, бесспорно, и своего времени, и своих ресурсов, за этим тоже очень важно следить, а не разбрасываться. Но на самом деле очень много молодых мам, которые ходят с вот этими самыми колясками в одиночестве, и для меня всегда удивительно, почему бы мне собраться хотя бы по двойкам, по тройкам, хотя они гуляют в одном и том же парке.
Со временем я так познакомилась с несколькими, одна ко мне так подошла, меня так потрясло, и она говорит, ну что, мы тут ходим по отдельности, давай вместе. Вот. Мы потом вместе этих дочек там в детский сад отправили и так далее.
Вот. Вопрос. Мне очень нравится эта история.
Да, вопрос. Скажу, да. Ну да, новое комьюнити надо вокруг себя выстраивать, конечно. Так проще чуть-чуть. Потом, если что, этого ребенка может вместе мама забрать, а ты можешь чуть-чуть задержаться.
Конечно.
А в ПНД на учет потом не поставят, спрашивает Антон, перед новостями у нас 10 секунд. Если ты обращаешься за помощью, ну давайте развеем. Поставят в ПНД на учет?
Это зависит, опять же, от того, с чем вы все-таки обратились. На самом деле, если вы обращаетесь, например, к психологу, вас не ставят никуда. Если вот. Вы обращаетесь к психиатру, в зависимости от того, нужна вам помощь или нет. Но, в принципе, у нас никто никого никуда не забирает без согласия.
Мы сейчас прерываемся на новости. После новостей продолжим уже со слушателями. Мария Зеленова, клинический и кризисный психолог, с нами.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Добрый вечер. Продолжаем разговор с Марией Зеленовой, клиническим и кризисным психологом. Мария с нами, YouTube-трансляция с нами. И мы говорили первую половину часа о том, что нужно делать и как понять, что молодая мама, или даже не молодая, но любая, на самом деле, мама нуждается в помощи. Вот как понять, что делать, как понять ближним, долго не выходит из плохих состояний, и нужно советовать. Это тоже деликатность ваша должна играть роль. То есть нужно как-то отправить человека за помощью к специалистам. Можно ли сначала просто к психологу для составления картины? Психолог может дальнейшую рекомендацию дать, желательно через официальные всякие места, если вы не хотите попасть к шарлатанам, которые будут всякое неправильно рекомендовать. И дальше не бойтесь ничего и помогайте, освобождайте от рутинного труда и уделяйте, в общем, внимание. Не надо думать, что ребеночек родился, и все, или там несколько ребеночков родилось, и женщина должна быть счастлива, полностью погружена навсегда, на всю жизнь, тем более это не навсегда, в детские дела. Вот. Потом еще и следующая проблема, когда дети вырастают, и тебе нечего делать. Но это мы потом когда-нибудь об этом поговорим, через несколько лет. Да. Другой вопрос, если вы снаружи наблюдаете такую или похожую ситуацию, уделяйте время, пригласите на чай, если есть возможность. Ну, в общем, если вам, тем более, сигналы какие-то поступают, не экономьте себя, ну, в смысле, расходуйте свой ресурс разумно, но... Попытайтесь тоже как-то предложить, показать на Фейсбуке группу районную, где можно, или там чат домовой, или еще где-то что-то. В общем, человек животное социальное, ему проще, когда есть с кем всегда поговорить. А уж если человек замыкается, то это не очень хороший тоже знак, но делать как бы уже тут непонятно что. Мария Зеленова, я хотела у вас спросить, как у человека, который как кризисный психолог, мы-то об этом в новостях видим, а вы-то... фактически каждый день с чем-то похожим там сталкиваетесь в разной степени, я думаю, бесконечная вереница этих перед вами сюжетов. Как человек, который внутри этой проблемы находится, если бы вас пригласили в Совет Федерации, я, кстати, думаю, что, может быть, нас кто-то из Совета Федерации, может быть, и слушает. Не исключено. Проблема есть. Есть ли у нас уже сейчас какая-то система, которая работает на минимизацию вот таких историй. И может ли вообще общество или государство что-то придумать, чтобы вот мам, молодых мам, особенно вот в этот момент кризисный, самый такой шаткий, когда ты еще недавно не мама, а сейчас ты уже мама с расплывшимся телом, непонятно в каком виде. Есть ли возможность у нас это все предупреждать институционально или нет? Как вы считаете?
Ну, я думаю, что, конечно, мы как общество можем помогать любой категории и всем, кто попадает в зону риска, и молодые мамы здесь тоже в том числе, помогать с точки зрения, во-первых, обеспечения нужд повышенного, да, в первую очередь, для того, чтобы мама могла чувствовать себя независимой, например, от того же супруга, который в этот момент вынужден ее содержать, для того, чтобы не сильно проседал их образ жизни в этот момент, для того, чтобы была возможность обращаться, опять же, за помощью при сложных каких-то ситуациях жизненных или организовать себе помощь дома, для того, чтобы на работе относились с уважением и с пониманием, опять же, потому что не всегда декрет является декретом, к сожалению, и неофициально никому не нравится нанимать женщины в определенном возрасте молодом, потому что они могут уйти в декрет, никому не нравится, когда они такие уходят в декрет под разными предлогами, все все-таки их оттуда выживают, да, для того, чтобы они писали по собственному желанию, уходили, не выходили больше либо из декрета с маленькими детьми, потому что дети маленькие часто болеют, либо, в принципе, туда не уходили. А раз уж уходит в декрет, значит, как бы их оттуда просят. Да? Для того, чтобы, в принципе, поддерживали вообще материнство, да, потому что очень мало в каких компаниях, например, есть комната для кормления. Сейчас, слава богу, за последние несколько лет появились хотя бы специальные туалеты с пеленальными столами. Раньше и этого-то не было. И то мы можем похвастаться этим, к сожалению, только разве что там в самых больших городах. Во многих этого еще роскошества, к сожалению, нет, да, и это действительно большая проблема, когда мама не может даже по городу передвигаться спокойно и адекватно, потому что коляска нигде не едет, например, все перекопано кругом, и она не может просто передвигаться даже нормально, да, только либо повесить ребенка на себя в слинг достаточно тяжелый, либо сидит дома. А если она куда-нибудь с коляской едет в метро или в автобусе, то часто все очень сильно недовольны, все ругаются, говорят о том, что она должна на самом деле сидеть дома и никуда не выходить с детьми, потому что мешаются. Да? Чтобы общество спокойнее, терпимее относилось, когда женщина кормит в прилюдных местах, например. Это до сих пор очень болезненный вопрос для всех нас. Мы до сих пор не можем с этим смириться, это как-то принять. Возникает огромное количество возмущений по этому поводу. При этом не очень понятно, как с младенцем, маленьким ребенком можно куда-то ездить и ходить, особенно в больших городах, если ему через каждые там, пару часов нужно подкрепляться, а при этом маме кормить нигде как-то нельзя, либо надо куда-нибудь забиться в угол подальше, чтобы ее нигде не было видно, желательно. Спокойнее относиться к тому, что дети иногда плачут. Да, это, конечно, неприятно и дискомфортно, если вы хотите отдохнуть в тишине или если вы пришли в какое-нибудь заведение. Но, тем не менее, если мама туда приходит с детьми, например, или несколько мам собираются с детьми, это, в общем и целом, тоже их право, да, там присутствовать, и нужно относиться к этому с определенной долей понимания. Очень много всяких социальных моментов, и правовых, в том числе, но и социальных, закреплено на том, что помимо того, чтобы мотивировать маму на рождение этих детей, важно создавать условия для того, чтобы это было делать комфортно, и она не сильно меняла свой обычный, привычный для нее стиль жизни. Вот чем более он будет привычный до детей и после детей, да, похожий друг на друга, тем, конечно, спокойнее она себя будет ощущать. А когда мама из достаточно активной, зарабатывающей, опять же, красивой, полной энергии женщины внезапно вынуждена только исключительно работать на то, чтобы удовлетворять потребность маленького человека, и при этом не имеет права со стороны общества никуда выйти и никаким образом себя проявить, конечно, это вынуждает ее чувствовать свою собственную неполноценность во всем масштабе. И это трагично.
Ну, я слышу про то, что иногда такие возникают сюжеты, но это так редко. Мне кажется, уже общество, ну, в большом городе, таком как Москва, мне кажется, уже поменялось. То есть это у меня периоды кормления уже давно прошли, но или там с коляской в троллейбус.
Это еще актуально.
Я прям, честно говоря,
в мамских группах
и жалуются, да,
и личные клиенты, они на это жалуются. Да, жалуются. Очень во многих даже знаменитых кафе, к сожалению, просят настойчиво уйти маму с ребенком, если она туда приходит.
Да?
Просто потому,
ну,
что
может быть, я не в те кафе, правда, ходила, и такая, как говорится, не
жалуюсь. Во многих ресторанах, даже в большом городе Москва, есть возрастной ценз. И они даже показывают в своих правилах, что туда можно заходить с детьми от 7, например, от 8 лет.
Ничего себе, да, интересно. Такая отсечка интересная, да. А 7-8 лет, у них уже свои телефоны, поэтому они сидят тихо. Хорошо. Я хотела предложить нашим слушателям дозвониться до эфира, задать свои вопросы, воспользовавшись этой удивительной возможностью получить консультацию, можно сказать, клинического кризисного психолога прямо вот перед всем честным народом, но мы не будем называть номер телефона, поэтому это совершенно безопасно. Ваши вопросы, пожалуйста, задавайте нашему сегодняшнему гостю по поводу вот такого эмоционального выгорания, так называемой послеродовой депрессии. 7373948, наш прямой эфирный номер. Я думаю, все наши постоянные слушатели его знают. Писать, задавать вопросы вы можете также на наш телеграм, говорит МСК-бот. У нас, кстати, был такой комментарий, но это еще в первой половине от Лизона, что он с женой 25 лет вместе. Я, кстати, раньше думала, что 25 лет вместе – это долго, а сейчас мне уже начинает казаться, что это еще не конец, как говорится. Еще надо посмотреть, что дальше будет. Да, уже 25 лет вместе, пережили много трудностей. Не представляю, что может заставить женщину там, убить своих детей. Человек просто не понимает. У нас уже есть человек на проводе, мы сейчас будем здороваться. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья, Москва.
Да, Илья, у вас какой вопрос?
Я бы не задавал вопросы, я бы хотел воспользоваться случаем, сказать, что, ну, если у нас такая ситуация, что просят там мамочку из кафе выйти или брезгливо смотрят.
Вопрос, что вы хотели сказать, что еще раз? Алло?
Пропала связь, по-моему.
А, связь пропала, да-да-да. Меня ужасно бесит публичное кормление груди, пишет Виктор Корга. Виктор, напишите еще сейчас, сколько вам лет, мне просто интересно. Я вам скажу, что я раньше просто вообще никак этого, я просто этого не замечала, но когда у меня появился ребенок, я поняла, что все лучше, чем кричащий ребенок. Ну, какая вам разница? Главное, чтобы было тихо. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Лучший способ сделать было тихо, Владимир, Москва, это сдать его в детский сад. Я сам не пробовал, но я как посмотрю, есть детские сады с лицензией, которые берут в качестве оплаты мат-капитал. А мат-капитал сейчас дают просто всем подряд.
Конечно, можно вообще можно в интернат ребенка сдать и ходить куда хочешь, да, забирать на выходные, как в Советском Союзе делали.
Нет, не обязательно.
Почему? Мне кажется, обязательно. Тогда и выспаться можно будет. Вообще это решение всех проблем. Особенно в том возрасте, когда вы не знаете, что в детский сад берут с 3 лет, а после 3 уже дети, это только императорские дети, материнское молоко грудное пили. А детки вообще заканчиваются к 6 месяцам. Это совсем маленький, небольшой период. Ну, до года, может быть. Ну, некоторые дольше дают. Да-да-да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Ну, вы знаете, что у нас с мужем 5 детей, у меня 4 родов. У нас первые двойни. Нам несколько раз предлагали сдать детей на шестидневку. Ну, вот, по крайней мере, первых 3. Даже в мыслях никогда не было. Но у нас было все очень хорошо. 4 месяца ребенку, ты выходишь на работу, а его отправляешь в ясли. Ну, или их, как в первом случае. У нас были очень хорошие ясли.
Спасибо вам. Анна, спасибо. Ну, вы человек с, как это называется, с устойчивой психикой, так же, как и я. У меня тоже все хорошо. Но я не отрицаю, вот, то есть я начала принимать в какой-то момент, я поняла, что, а вот бывают люди другие, у которых на ровном, кажется, месте, вот со стороны внешней публики абсолютно начинаются, а вдруг начинаются проблемы. И это проблема, она корректируется. Самое-то главное, что можно на самом деле помочь. Вот Константин пишет нам через Телеграм. Сейчас еще дальше звонки будем принимать. Жена со 2-м ребенком перестала радоваться. Постоянно в напряжении. 2-й ребенок уже 2 года, 1-й 7. Она ушла в телефон полностью. И я ей, видимо, начал помогать. Но она в нем постоянно. Когда кормит, укладывает, делает уроки с ним. Это раздражает меня. А я на работе с 7 до 9 вечера помочь не могу. Ну, в смысле, с 7 утра, там, видимо, до 9 вечера помочь не могу в рабочие дни. Что делать? Что вот делать с этим телефоном вообще? Что вы вот Константину посоветовали? Я думаю, это архетипическая ситуация сейчас.
Да, на самом деле, действительно, очень типичная ситуация, поскольку телефон для молодой мамы часто заменяет и мужа, который на работе, и общение, и родственников, и вообще все. Да? И поэтому, когда есть хотя бы иллюзия того, что человек живет хотя бы в интернете, да, она этим, в общем-то, и спасается. Конечно, ситуация эта печальная, как минимум. Отбирать у нее здесь телефон – это лишить ее вообще всего, наверное, в этот конкретный момент. А вот все-таки говорить честно и откровенно и разгружать ее тогда, когда есть выходные, например, для того, чтобы она жила и реальной жизнью тоже, или вечером, когда вы приходите брать на себя какие-то ночи, возможно, для того, чтобы она могла выспаться, отдохнуть и проявить свою благодарность вам тоже в каком-то другом внимании. Это ценно и важно, да, для того, чтобы вы все-таки были как-то сообща в виде супругов, в виде родителей тоже в том числе, а ребенок не был только исключительно на маме. И это поможет ее вернуть и отбить ее у телефона.
Вот какой совет. Спасибо большое. 7373948. Вот нам пишет человек, что он прервал, ему 3-4 года, его прервали на полуслове по поводу вот кормления. Но у нас прервалась связь, это не намеренно было. А Виктор Корга, которого бесит ужасно публичное кормление грудью, ему 37. Вот такое. Так это мой человек. 7373948. Чего? Берем? Алло, здравствуйте.
Алло.
Ой. Да, говорите.
А ваша женщина, вообще у нее дети есть?
Ничего себе.
Которая с вами разговаривала.
Да, ну у нас на высоте иногда бывают слушатели. Вы, Мария, простите, пожалуйста, у нас в студии Мария Зеленова, клинический и кризисный психолог, прежде всего. Ну, а там уже во вторую, может, третью очередь женщина. Есть ли дети, это личный вопрос. Мне кажется, он, сейчас
он
не кажется...
Он к теме не имеет никакого отношения.
Не имеет отношения. Это не меняет картину вообще никак. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Мария. Да. Меня зовут Светлана. Вы знаете, я столкнулась с такой ситуацией. У меня у дочери перед Новым годом на 6 месяцев беременности вторым ребеночком ушел муж к другой. И вы не представляете, Новый год мы, конечно, провели в полном стрессе. Я мама этой девочки. Мы потратили бешеные деньги на всех психологов, чтобы привести ее в более-менее состояние. Ну, так она, конечно, родила в очень большом стрессе. Я сама пробыв с ней 2 месяца, не отходя от нее, чтобы вот не дай бог то, что случилось вот вчера, это не дай бог, конечно, потому что мысли ее такие посещали, и она говорила, что мне проще вот избавиться от этой боли. Настолько сильна была боль, за что это случилось. Вот. И после того, как 2 месяца я с ней пробыла, я сама была... Она каждый день проговаривала это. Я сначала слушала, потом мне самой стало так тяжело. Я стала не управлять собой. Я поняла, что мне нужно самой обратиться. Я обратилась к психотерапевту, который мне назначил лечение. Медикаментозное, не сильное. И вот месяц я пролечилась, и мне стало легче. Но я-то пила таблетки, а она родила и кормит ребенка, ей никак нельзя таблетки. И я обращалась тоже к психотерапевту, которая мне сказала, помочь мы ей не можем, потому что она не может принимать таблетки. Как быть в этой ситуации с ней? У нас уже внучок родился, такой хорошенький, но у меня конфликт с ней, потому что мне кажется, что ей нужно выходить из этого состояния. Говоря ей это, я понимаю, что я ей больше рану наношу. И этот конфликт, я не знаю, как из него выйти. Она меня не понимает, я ее не понимаю. Что вы посоветуете? Спасибо большое.
Во-первых, спасибо вам большое за звонок. Мне кажется, вы очень заботливая, вовлеченная мама, в первую очередь, и замечательная бабушка. Потому что вы сделали все вообще возможное, что вы в этот момент действительно могли бы сделать для того, чтобы поддержать и своего ребенка, и своих внуков. Я искренне вами восхищаюсь и вас уважаю. Конечно, очень часто медикаментозную терапию не могут назначить совместимую с молоком. Но тут встает, опять же, риск, да, и суицидальные мысли, и риск навредить своим близким. И, наверное, как и при приеме любых других лекарств, антибиотиков, например, да, серьезных каких-то, нужно взвесить все за и против и все-таки сделать выбор в пользу своего собственного здоровья и лечения. А уже потом кормление молоком, да, и каких-то своих приоритетов и ожиданий, опять же, касательно своего родительства и материнства. Я бы на вашем месте в любом случае настаивала на медикаментозном лечении и все-таки рекомендовала, конечно, обращаться к тем психологам и тем психотерапевтам, которые действительно могут распознать депрессию и все-таки помочь вашей дочери выбираться из этого состояния. То, о чем вы говорите, достаточно длительное уже состояние депрессивное, и, конечно, желательно бы помощь ей оказать просто
незамедлительно. Ну вот, да. Ну, понимаешь, Мария, я вот вижу вот в этой ситуации сразу проблему, потому что если уже между дочерью и мамой, ну, именно из-за того, может быть, внезапного близкого контакта длительного начинается напряжение, да, и когда дочка уже не хочет, на самом деле, слушать, что говорит мама, и все это ей уже начинает казаться непрошенными советами, как раз-таки тут мама перейдет в атаку и скажет, знаешь, доченька, я вот походила, мне стало легче, давай-ка мы сейчас перейдем на смесь, и ты сходишь к специалисту, может быть, хорошо, если дочь послушается и все это сделает, но вероятность того, что дочь отмахнется и, наоборот, даже в штыки примет такое предложение, она тоже есть. А тут вопрос, да, как еще может близкий человек может зайти через кого-то, через подругу, да, там, если подруга посоветует по-другому.
На самом деле, что касается заходить через кого-то, это как раз опасная история, потому что чаще всего мама, слыша, например, от своих подруг, ты знаешь, твоя мама тут мне сказала, формулировка внушает некие опасения.
Еще нужно самому пытаться.
Говорить честно и искренне, да, в лицо, что действительно на самом деле происходит. Но тут важный момент, чтобы действительно тогда иметь возможность, наверное, помогать как-то иначе. Взять на себя быт, возможно, позволить маме получать удовольствие так, как она это делать привыкла, вернуть какие-то привычные для нее занятия, приносившие ей удовольствие до, для того, чтобы она немножечко все-таки сфокусировалась на себе. И, возможно, тогда уже из этого более спокойного состояния вышла на терапию.
7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Константин, Подмосковье. Алло.
Да, говорите, в эфире.
Значит, Анастасия, Мария, добрый вечер еще раз. Значит, по поводу того, что эмоциональное выгорание, семья, ну, жена сидит в телефоне, ну, что ж теперь делать? Это ее выбор, и изменить это, если у человека нет другого хобби, это проблематично. Вот. По поводу депрессии, ну, у всех бывает депрессия, у меня в том числе, но вся проблема в том, что как ты видишь эту депрессию и как ты сам можешь эту депрессию решить, это тоже в руках самого человека.
Константин, я вот боюсь, что вы депрессией называете плохое такое настроение, да, просто когда вам грустно или выхода, кажется, что нет.
Это ты, когда ты понимаешь, у тебя перспектива ноль, и все ноль, и впереди один большой круглый ноль. Я вашей коллеге Марии хочу сказать, что по поводу того, что у женщин начинается выгорание из-за там мужчина ушел, еще что-то. Есть их мало, но очень...
Да, такая... в том-то и дело, что... Спасибо большое, Константин. Бывает, что... В том-то и дело, одно дело, когда есть еще там повод, и это сложность, а бывает, что его и кажется, что и нет. Ну что, вот муж военный, все время на работе, получили квартиру в новом доме, двое детей, хороший дом. Я смотрела, монолит кирпич, я посмотрела эти фотографии. И что? Ну и что? Причем тут ноль не ноль-то, а ребенок-то, это же понятно, что он будет расти, развиваться. Вот, пожалуйста, вот вам у женщины считается, да, проект это ее ребенок, как бы, ну, можно, да, там некоторые даже в резюме пишут, там это многозадачное управление, там себе потом, когда уже работа начинает искать, что, значит, управление многими процессами, логистика, там коллектив от 5 человек и так далее. Я это полностью поддерживаю. Уж очень много приходится держать. На самом деле, очень, ну, взрослеешь, когда там вот это вот все проходишь, и потом можешь. Много чего делать.
Потом.
Потом, да, к сожалению, потом.
Если переживешь.
А когда это потом наступает, ты думаешь, черт, да. Где все это нужно, все эти навыки. Настя, спасибо огромное за то, что подняли эту тему, пишет Виктория Сергеева нам через YouTube. Я напоминаю, у нас есть трансляция в YouTube, вы туда тоже можете заходить. Жаль, что 11 лет назад мало об этом что знала. Самые ужасные воспоминания о послеродовом периоде. Вот человек пишет. 7373948, алло, здравствуйте.
Анастасия, еще раз, Константин, вы меня до конца не услышали. И вот предыдущая мамаша, точнее бабушка, которая дочка это самое, с проблемами, пусть ищет направление терапевтические метафоры. Если она найдет хороших специалистов, никакие медикаментозные средства не нужны.
Ну, у нас мы сейчас тут медицинские такие прям рекомендации по технологиям, техникам мы не можем, не беремся давать. Тут нужен специалист. А так вот так... Нет, это мило, что вы хотите так вот удаленно помочь по радио. В принципе, это даже в каком-то смысле имитирует интернет. Это похоже на комментарий на Фейсбуке немножко.
Да, но все-таки мы за диагностику специалистами в первую очередь для того, чтобы индивидуальную терапию подбирали в том виде, в котором это будет комфортно. И клиенту, и пациенту, и специалисту. Спасибо.
Да, и у нас, ну, у нас еще 3 минутки осталось. Да, значит, у нас тут есть, кстати, и такие люди, которых, конечно, не переубедишь. Вот через YouTube же нам пишут, что все хотят? Выросло поколение потребленок и безбожников. Материнство – это когда женщина отдает всю и всю себя, а не наоборот. Ну, на это мы что-то можем? Ну, вы можете что-то ответить? или нет?
Я могу ответить то, что любой человек, и мужчина, и женщина имеют право быть людьми в первую очередь, когда люди отдают всего себя, это неестественное, нездоровое состояние. И тут причина не важна. Дети это или там, война, или какие-то другие ситуации, когда человек вынужден тратить всего себя, это нездоровое для человека состояние. Как кто с этим справляется, это уже зависит от человека, бесспорно. Но эта ситуация нездоровая, травматично.
Послеродовая депрессия вызвана не выгоранием, а гормональной перестройкой организма.
В том числе. Мы об этом говорили. Сахара. Физиологически, действительно, это очень тяжелая ситуация, и перестройка гормональная, и ожидания в том числе. Это комплекс, абсолютно с вами согласна.
А то, что называется выгоранием, это позже может наступить? Может?
Это наступает, да, во-первых, от тех самых несбыточных ожиданий, от разочарования, то, о чем мы с вами говорили, когда мама долго идет к этому процессу, она представляет, каково это все будет, и раз за разом, в общем-то, ее ожидания не оправдываются. Сначала, например, беременность, потом, например, реакция там, окружающих, роды, и наслаивается, 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 и потом действительно это все превращается уже в выгорание, когда у мамы абсолютная апатия, хандра, и нет желания дальше двигаться никуда и не делать ничего.
И тот же самый пользователь через Telegram нам пишет, вообще послеродовая депрессия – это диагноз, и может помочь только специалист. Если есть предпосылки, то нужно направлять к специалисту. А Нардиам, не будучи специалистом, пишет, все мы родом из детства, мы можем начать с себя. Увидел маму на улице, мамочку на улице, смотришь, ей нужна помощь или нет. Просто помочь. Помочь коляску перенести, дверь подержать и начать Абсолютно. Хотя бы с каких-то мелочей. Мама, мама, да. А папа-то где? Он тоже делал, он тоже должен участвовать. Но про это мы как-нибудь в другой раз поговорим, как и чем папа может участвовать. Все-таки на мужчинах тоже есть вот это обязательство, когда их не особо никто не спрашивает, а могут ли они, вытягивают ли они. Но вот это вот содержать.
Звонят нам в основном сегодня мужчины.
Да, да, это наша вечная, кстати, ну это не проблема, это может быть даже хорошо. Когда с точки зрения рекламодателя, это прекрасно. Мужчина от 30 до 45, самая платежеспособная категория. Нас слушают за рулем, поэтому часто нам звонят мужчины.
Да. Спасибо за вовлеченность, тем не менее.
Мария Зеленова, клинический и кризисный психолог, была сегодня с нами. Спасибо, что уделили нам время. Я надеюсь, что ну хоть кому-то мы сегодня помогли. С вами была Анастасия Аношко. Прощаюсь с вами до завтра. Завтра в 8 вечера. Услышимся. Всем пока.